Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы услышим лекцию Владимира Ильича Большакова, доктора философских наук, президента Международного художественного фонда, профессора Государственного университета нефти и газа, члена Союза писателей, члена Союза журналистов России. Владимир Ильич расскажет об актуальных до ныне проектах императора Николая II и презентует свою новую книгу «Наследие предков». В рамках Международного фестиваля православной культуры «Царские дни» по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Владимир Ильич приезжает не только для того, чтобы прочитать лекцию, а чтобы встретиться с екатеринбуржцами, с гостями города, с паломниками и ответить уже лично на вопросы. Сейчас прозвучит лишь фрагмент встречи.
Я рад всех приветствовать здесь. Можем быть уверены, что нашим участием в этих торжествах мир будет спасен. Тут, я бы сказал, три таких части, я предполагаю, осветить в своем выступлении. Первое, поскольку там заявлена презентация моей книги, я кратко предысторию этого расскажу. Второе, уже Елена Владимировна сказала о традиции крестного хода, тоже, наверное, несколько слов. Ну и в конце, у кого хватит сил и терпения, можно еще будет поговорить об ответственности этого момента, об особенности ситуации, о роли мести царской семьи, их подвига, в том, что мы сегодня с вами переживаем. Значит, ну, прежде всего, книги, которые здесь презентуются, ну, тут я выложил их несколько за последние годы. Другая книга с таким же названием, но уже в два раза объемнее и, соответственно, с иллюстрациями. И здесь, на этой книге, впервые на обложке появились иконы, которые будут иметь особое значение в русском возрождении. Иконы две, здесь одна, а только следующие будет две. Самодержавие хранительница и яко орли крылья. Эти иконы очень малоизвестны. Ну, совсем кратко, это одному капитану первого ранга в Приморье было во сне видение, что надо найти эти иконы и объявить об этом, и, значит, чтобы они были установлены в двух храмах Москвы и Питера. А он был духовный чадо отца Петра, кучера из-под Владимира, для Андрея Боголюбского, Боголюбский монастырь. Он, конечно, к нему сразу поехал, и к владыке Владивостокскому Неолину получил благословение. И вот в течение лет, наверное, 10 он никак не мог все-таки исполнить это поручение Божие, но потом исполнил, и вот здесь впервые эта икона, и уже более-менее подробное изложение, опять же, русской идеи, хотя говорят, что вроде как ее надо еще выдумать. Тут было два вопроса. Я встречался с митрополитом Старообрядческим, он говорит, почему такая власть угодна Богу без вопросительного знака? Я говорю, я вообще не вопрос задаю, а утверждаю, какая она. Но, к сожалению, так получилось, что мы все ссылаемся на апостола Павла, я ни в коем мере не могу критически это оценивать, но когда просто есть власть не от Бога, ну это слишком такая широкая рамочная формула, которую трактует каждый по-своему. А здесь это трактовано на основе историософских исследований, размышлений наших великих русских мыслителей. Ну и потом просто мой студент сказал мне, говорит, вы знаете, как-то имя Бога не надо на обложке. Я посчитал, что это разумно. И вот вышла следующая книга под названием «Сакральность власти». Здесь уже об этих иконах, которые уже были явлены, уже вокруг этого началась некая программа восстановления храма. И здесь еще поэтому появилась такая новая глава «Чудеса Богородичных икон». Ну, вы все знаете, что Богородичные иконы, начиная от Владимирской нашей великой, самой главной святыни, там, Казанская и прочее. Множество, но вот те, которые касаются близкого к нам времени, это Песчанская и Хорвартовская. И, конечно, они занимают особое место, и в этой книге, в этой главе у меня тоже об этом написано. Но еще появилась одна глава, точнее, это не глава, а просто отдельное примечание. Да, и на задней странице тут наша затея с известным путешественником великим Федором Конюховым. Мы решили в его деревне храм царственным мученикам построить. Но вот никак он то в Индийском океане, то в Атлантике, то в Тихом, никак не доберется до Екатеринбурга. Отец Максим его всячески приглашает, ждет, и уже вроде здесь готовы помочь нам в этой деревне Федора Конюхова сделать храм царственного мученика. Там уже 5 храмов, 3 десятка часовен. Кто там не бывал, обязательно приезжайте, удивительное место. Но главное дополнение к этой, вот в этой брошюре состоит вот в чем. Дело в том, что, ну, кто из вас еще не по-прежнему по старинке смотрит телевизор, то, значит, знает, что каждый вечер обязательно сообщают о каком-то преступлении, кого-то убили, там, еще поступили нехорошо. И тут же говорят, вот исполнитель найден там оперативно, ищем заказчика, ну и так далее. А преступление, которое совершилось 127 лет назад, да, то есть 107 лет назад, естественно, об этом написано множество книг, но вопрос заказчика преступления как-то стыдливо умалчивается. Ну, точнее, там иногда такие нелепые всякие тезисы выдвигают, что там какой-то обком, значит, компартии или там ВКПБ что-то там решил, договорились, какие-то активисты. Но это все, мы сами понимаем, что несерьезно. Царская семья находилась под особым надзором всех правителей мира всего того времени. Конечно, никакая самодеятельность там не прошла. Так вот, в этой книге у меня впервые, в общем, никаких секретов тут нет, просто как-то подобрано кратко, показано, что заказчик разрушения Российской империи, заказчик убийства царской семьи, заказчик развязывания Второй мировой войны и заказчик разрушения Советского Союза – это все один и тот же заказчик. Это одна и та же семья. Это та же семья, которая, значит, похитила все деньги императорские, которые были вложены в создание Федеральной резервной системы. Ну, вы, наверное, знаете, что 80% ФРС были на деньги императора Николая. Ну, они не совсем императоры, они собирались еще при Александре II, который был в товарищеских отношениях с Джорджем Вашингтоном, и тогда они еще предполагали создать очень мощный финансовый фонд, который бы противостоял финансовому влиянию этого семейства Ротшильдов. Но деньги в итоге пробежали в Испании до начала 20 века, а в начале 20-го они были вложены в федеральную резервную систему по 4% годовых. Вот, можете себе представить, 80% мировых денег принадлежат России. Плюс 4% в год за все эти 112 лет. То есть мы являемся обладателями всех мировых богатств. Но это надо еще доказать, во-первых, а во-вторых, понудить присвоившего эти богатства государства или силу все-таки вернуть обратно нам то, что нам причитается. Я думаю, это мы сделаем. Как видите, сейчас все к этому идет. И дай Бог, чтобы это реализовалось. Вот это описано в этой работе. Но я такой убежденный сторонник той позиции, что когда на небесах тот или иной проект, как сейчас принято говорить, или та или иная идея принята, то она всегда реализуется на земле. И вот прямо яркая иллюстрация этой концепции. Вот моя книга вышла год назад, которая называется «Русская цивилизация 4000 лет. От Святой Земли к Святой Руси». Ну, занимаюсь более 30 лет российской государственности и русской истории, Русской Православной Церкви, русской цивилизации. Я, естественно, не мог не задать себе вопрос, а как же Господь промыслил явить миру вот это чудо рождения Бога на земле, и чтобы это известие получило отклик в семье. Ну, как известно, он для этого использовал трех волхвов. И в Евангелии об этом написано буквально две строчки. Вот пришли три волхва с востока, были приняты Иродом, значит, спросили все, пошли в Вифлеем, мы увидели младенца, рожденного Марией в яслях, и принесли ему дары, золото, ладан, смирну. И, будучи предупрежденными, что Ирод хочет совершить злодеяние по отношению к младенцу Иисусу, они ушли обратно в восточную страну иным путем. Все. Больше никакой информации об этих волхвах не было нигде. Но при этом известно, что волхвы стали мучениками, и что их мощи находятся в Кёльнском соборе в Германии. То есть, значит, информации-то нет, но интерес к их личности был. И вот возникла такая идея рассказать о волхвах, пройти этим путем и попытаться проникнуть вот, в то таинство, как Господь явил в миру, что пришел в мир Спаситель, и что надо его славить, и надо с ним связывать надежду на свое спасение. Я долго не буду рассказывать, значит, здесь описано все это путешествие. Было очень множество знаков того, что Господь благословляет нашу эту экспедицию. Она действительно прошла, несмотря на то, что войны там начались, много всего было. Вот. Была написана и книга, и был снят фильм по этой книге, он уже премию какую-то получил. Вот. Конечно, кто-то может сказать, что ну, прошло уже больше 2000 лет, какая разница, как это Господь пытался сделать и реализовал. Но дело в том, что это на самом деле это проявляется в каждом из нас. Что такое открытие Бога, познание Бога? У каждого человека это происходит по-особому. Каждому человеку по-особому открывается Господь. И, конечно, для того, чтобы эти особенности как-то нам особенно ну, как-то более детально воспринять, надо углубиться в древность и понять, а как это он сделал впервые, почему и как были избраны отдельные люди. Ну и заодно тут мы там, естественно, встречались с руководителем посольств, и контакты были с разными общественными деятелями, и вот посол России в Иордании сразу нас спросил по завершению этой экспедиции, были ли мы в Гидаре Гюргесе. Ну, мы сказали, что пока нет, но обязательно поедем. Он очень рекомендовал это сделать. А что такое Гидаре Гюргесе? Это древние города, на которых тоже два слова в Евангелии, что Господь значит, проповедовал в стране Гадаринской и в стране Гергесинской. Ну и чудо, которое произошло с этим, с исцелением бесноватого. Вот. А на самом деле, конечно, там открывается ну, глубочайшая такая бездна знаний. Знаний, которые связывают Святую Землю и Святую Русь. Собственно, с этого началось исследование. Почему тут от Святой Земли к Святой Руси? Ну, то есть в мире только два понятия носят святость. Это Святая Русь и Святая Земля. Казалось бы, между ними ничего общего нет. Ну, и по времени, и по расстоянию, это совершенно разные территории, разные времена. Вот. А тем не менее, оказалось, что связь самая прямая, непосредственная. И расшифровка этой связи, расшифровка роли места Десятиградия, а Гидара и Гергеса – это два города из бывших Двенадцатиградия. Нет, Двенадцатиградия – это в Пенинах, там Десятиградия. И сама столица Иордания, это тоже бывшая Филадельфия, тоже один из городов Десятиградия, а столица Десятиградия – это город Скифополь. Вот. Я не знаю, как у вас это вызывает, я в свое время получил такое блестящее естественно-научное образование, и поэтому ко всем процессам историософии подходил как естественный испытатель с той строгой логикой, которая присуща нашим строгим наукам. Поэтому у меня сразу возникло какое-то странное ощущение. Скифополь – столица Десятиградия, которая находится где-то там рядом со Святой Землей. Это же как-то странно, где Скифа, где Святая Земля, где Десятиградия, где все это. Это разные понятия. И вот все это в итоге соединилось. Посоединилось уже в этой книге, и она является результатом деятельности, ну, моей научной, уже более трех десятков лет. Мне в жизни очень повезло, я имел счастье очень близко, не просто быть знаком, очень близко, тесно сотрудничать с великими нашими современниками, к сожалению, ушедшими уже от нас. Но прежде всего мне хочется упомянуть Вячеслава Михайловича Клыкова, скульптора, всем вам известным, его, начиная от его памятника преподобному Сергию, с чего, собственно, началось такое русское пробуждение, ну и заканчивая памятниками Кириллу Мефодию, Ильи Муромцу, святителю Николаю Барии, и там Георгию Жукову на Нежной площади. Ну, то есть более плодотворного и плодовитого скульптора история Руси не знала. И его скульптура – это как вехи нашего возрождения. Вот я с ним, по милости Божией, 15 лет проработал вместе. Он был президентом, у меня был художественный фонд, я вице-президентом. И это все, что было сделано на пути русского возрождения, это было сделано в нашем Международном Вселенском культурном центре, в базе нашего фонда. У нас был прекрасный особняк в Купеческом Замоскворечье, который в свое время был передан по специальному постановлению президента Российской Федерации. Но, однако, это не помешало нынешним властям его просто вероломно захватить, отобрать. И, в общем, от тех 15 лет осталась в мемориальной памятной доске буквально одна строка, что долгие годы здесь находился Международный фонд Синайской письменности и культуры. А на самом деле о роли и месте Международного фонда Синайской письменности и культуры в русском возрождении нужно прочитать отдельно несколько лекций, но, к сожалению, сейчас мы этого не сможем сделать. А сейчас мы перейдем к... Я хочу представить, какие святыни я сопровождаю здесь. Вот две святыни. Одна выглядит очень скромно, такая на бумаге, довольно длинноватая. Икона государя, государя и наследника с державной иконой Божьей Матери. Вот эту икону мы с Клыковым в свое время такую серию издали таких, немножко больше формата. И в 92-м году я впервые приехал сюда. Здесь был крест этот металлический, который наверху до сих пор стоит. Приехал с конкретным поручением. Поручение я получил вполне официально. Ну, совсем кратко, просто прежде чем Клыков меня пригласил в фонд, я создал Сибирский русский дом. Это была первая, единственная законнорожденная организация, которая была учреждена на первом конгрессе соотечественников. 91 год, 19 августа. так получилось, не случайно, а случайность не бывает, что начало Конгресса соотечественников, первый молебен в Успенском соборе Московского Кремля с участием патриарха Алексия и с участием всех звезд нашего русского зарубежья, совпал с путчем. Когда мы после молебна выходили из Кремля, Кремль был окружен БТР. Конечно, это вызвало шоковое состояние у всех гостей этого первого конгресса. И конгресс был превращен фактически в митинг спортивный. Но по программе конгресс должен был пройти в 5 городах. Москва, Питер, Новосибирск, какой-то Поволжский город, еще не помню точно. Но, во всяком случае, у меня особенно тесные отношения на подготовку были с Новосибирском. Мы договорились с военным заводом, авиационным Чкаловым, он прислал специальный рапорт. Мы сказали, кто хочет не митинговать, а выполнить программу конгресса, садитесь в самолет и полетим в Сибирь. Представляете, нашлось 25 смельчаков. Это действительно отчаянные люди, можете себе представить. Самолет отлетал в тот аэропорт, кто помнит, поставший для этого аэропорта, он был раньше аэродром. И он прилетел туда, на этот аэродром, и мы едем с гостиницы «Россия», где был штаб конгресса, едем в аэропорт на автобусе, а навстречу колонна танков идет по Ленинградскому проспекту. Вот, можно себе представить ощущение этих, значит, людей, которые впервые оказались в России, какую переделку они попали. Но тем не менее никто не вышел из автобуса. Мы все долетели до аэропорта, до Новосибирска, и там начался праздник, русский праздник. Кто-то нашел своих родственников, кто-то... Ну, то есть это что-то было необыкновенное. Вот Омск, Томск, незабываемое. Мы создали там сибирский русский дом. Но я к тому времени уже был духовным чадом архимандрита Кирилла Павлова, и договорились, что мы на основе этого сибирского русского дома, как международная неправительственная организация, организуем православное братство. Да, потому что православное братство – это необходимые институции, которые всегда нужны для того, чтобы возродиться России после смутного времени. Ну, смутное время в книгах более подробно, если совсем кратко, что такое смутное время. Это болезнь. Это болезнь государственности. Понятно, что когда государственность болеет, то болеют все органы. И как в организме человека не бывает, что он что-то заболел, а все остальное в прекрасном состоянии. Так устроена любая система, когда какой-то элемент нарушается, там возникает нарушение, со всех других элементов идут попытки как-то исцелить эту систему. Поэтому, когда болеет государственность, больна и церковь. А, конечно, мы всегда надеемся, что именно церковь будет локомотивом выхода из смутного времени. Вот. Но больная церковь – это сделали в состоянии. Поэтому в такие моменты всегда возникают так называемые православные братства. Это что такое? Это те объединения, которые при церкви создаются, но они создаются не на принципах, на единоначале подчинения мирян миру, а на основе братства. То есть там все входят как равные члены, и все имеют равное право высказываться, принимать решения. И вот такое братское движение, оно всегда помогает церкви, потому что, ну, смутные времена, церковь, как известно, тоже начинает болеть, утрачиваются традиции, устраняется церковный суд, усиливаются всякие административные меры и так далее. Вот православное братство в этом помогает. И вот мы создали с отцом Кириллом Павловым, он был духовником, я председателем, создали такое православное братство под одноименное, под названием «Сибирский русский дом». Мы учредили там в Сибири. Но особенность нашего братства состояла в том, что мы не только являемся международным, но еще и в наше братство входили и представители зарубежной церкви, вы помните тогда, между русской и православной зарубежной контактов практически никаких не было, но даже старообрядцы входили. Вот. То есть оно было такое общехристианское.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала лекция Владимира Ильича Большакова, доктора философских наук, президента Международного художественного фонда, профессора Государственного университета нефти и газа, члена Союза писателей и журналистов России. Лекция была посвящена императору Николаю II, актуальным проектам царя, а также презентацию новой книги Владимира Ильича «Наследие предков». Репортаж подготовлен Викторией Кауган. До новых встреч. До свидания.